Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужебных книгах. В рубрике Александра Никифоровой «Многоценная жемчужина» о святителе Игнатии Брянчанинове рассказывает писатель и публицист Александр Николаевич Стрежов. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Услышав сие, все единогласно воскликнули к Господу, говоря: «Яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Итак, христиане, из Святого Писания и из божественных откровений познавши, какую благость имеет Бог к тем, кои искренне прибегают к Нему, и покаянием исправляют прежние падения, и воздает опять обещанное благо, не наказывая за грехи, соделанные прежде, не будем отчаиваться о нашем спасении, ибо, как через Исаию пророка обещал он оскверненных во грехах омыть, и как волну и снег убелить, так и ныне через Иезекииля пророка с клятвою обещал не погубить. «Живу аз», — глаголит Господь, — «не хощу смерти грешника, но еже обратиться и живу быть ему». Пришел некогда ученик Аввы Силуана Захария и нашел его в исступлении, и руки его простерты к небу. И, затворив дверь, он вышел. И, вошедший в шестой и девятый час, он нашел его в таком же положении. Около десятого часа он постучался, и вошедший нашел, что он отдыхает, и говорит ему: «Что было с тобой ныне, отче?» Он же сказал ему: «Я нездоров ныне, чада». Но он, взявши за ноги его, говорил: «Не отпущу тебя, если не скажешь мне, что ты видел». Говорит ему старец: «Я был восхищен на небо и видел славу Божию, и стоял там доселе, и теперь отпущен». Сказала святая Синклитикия: «Будем мудры, как змеи, и чисты, как голуби, чтобы прозорливо устремлять мысли на сети его, ибо об этом сказано: быть мудрыми, как змея, чтобы не утаились от нас нападения дьявола и козни его». Подлинно подобное подобным всего скорее распознается, и простота голубя указывает на чистоту деяния. Говорил некто из отцев: «Сидели некогда старцы и говорили о полезном. Был между ними один прозорливый, и видел ангелов, которые обмахивали их ваиями и восхваляли их. Когда же зашла иная беседа, ангелы отошли, и стала кружиться между ними свинья зловонная и морала их. Когда же опять стали говорить о полезном, опять пришли ангелы и прославляли их.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней беседы – богослужебные книги. Богослужебные книги подразделяются на категории в зависимости от жанра песнопений, которые в них содержатся, и от пользователя, то есть тех церковных служителей, которых используют.
Корпус богослужебных книг, которые используются нашей православной церковью за богослужением, в целом сложился к X веку. Уже в X веке православная церковь имела все богослужебные книги в том виде, в котором они существуют и поныне. Поначалу, в период формирования богослужебных книг, они в основном существовали как сборники определенных жанров песнопений, которые в них содержались. Например, был сборник канонов, назывался он «Канонник». Были сборники стихир, и назывались они «Стихирари». Были сборники кандаков, «Кандакари». Были сборники ирмосов, ирмологии. Были сборники трипесенцев, специальных канонов, состоящих из трех песней. И эти сборники назывались триодями. Триодь — это и есть трипесенец. С течением веков такое четкое и определенное деление книг по жанрам прекратило свое существование, потому что каждая книга стала вмещать в себя очень много различного материала. В каждой книге начали печатать песнопения различных жанров. Например, триодь, кроме характерных для нее трипесенцев, содержит множество песнопений и чтений других жанров. Здесь и стихиры, и тропари, и паремии, и так далее. Очень характерно для богослужебных книг разделяться по пользователю, по тому признаку, кто из священнослужителей или церковнослужителей будет пользоваться данной книгой. Например, есть книга для архиереев. Называется она «Чиновник архиерейского богослужения». Есть книга для священников и диаконов. Это «Служебник». Есть книга для хора. Она именуется «Ирмологий». Есть книга для чтеца, «Часослов». И так далее. И вот это деление книг по пользователю, для которого они предназначены, сохраняется и по сей день в нашей церкви. Итак, многие богослужебные книги изменили свою форму, то есть теперь они вмещают в себя гораздо больше материала, чем это было в древности. Многие книги вообще перестали существовать. Например, в древности одной из самых главных богослужебных книг была книга, именуемая «Евхологий». «Евхологий» — это молитвослов, но не тот молитвослов, к которому мы с вами привыкли и которым мы пользуемся. «Евхологий» вмещал в себя молитвы таинств, те молитвы, которые читаются священниками или другими церковнослужителями при совершении таинств. В первую очередь таинство Святой Евхаристии, а также и других таинств нашей Святой Православной Церкви. Теперь евхологии не существует, не используются Церковью уже множество столетий, потому что материал, содержавшийся в евхологиях, был, соответственно, распределен между другими богослужебными книгами, а именно между служебником, требником и архиерейским чиновником. Тексты божественной литургии оказались в служебнике. Тексты других таинств церковных оказались в книге, называемой «Требник». Таким образом, теперь евхологии не существует, хотя материал его по-прежнему используется церковью, но находится в других книгах.
Илья Александрович, а какую классификацию богослужебных книг можно было бы предложить в зависимости от их использования?
Пожалуй, лучше всего было бы предложить такую классификацию богослужебных книг, которая учитывала бы их историческое развитие и современное состояние. Правда, эта классификация будет выглядеть не совсем просто. Здесь будет довольно много категорий. Итак, категория первая. Это книги, содержащие молитвы евхология, о которых я уже сказал. Молитвы евхология – это молитвы таинств, то есть те молитвы, которые в древности размещались в евхологии, а теперь вот как раз в этих книгах будут помещены. Это архиерейский чиновник, служебник, книга для священника и диакона, и требник в той его части, которая посвящена чинопоследованием церковных таинств. Вторая категория – это книги Священного Писания. Назовем эту вторую категорию так – библейские чтения. В древности вообще почти все богослужение состояло из библейских чтений, и всегда, во все времена, вплоть до сегодняшнего дня, библейские чтения играют огромную роль в церковном богослужении. Какие же книги помещают в себе библейские чтения? Это Евангелие, которое читается и за литургией, и за молебном, и за праздничной утренней, и на некоторых других службах. Богослужебный апостол и такая книга, которая в древности использовалась, а теперь ее нет, Паримийник. Книга, содержащая паримии. Паримии в переводе на русский язык означает «пророчество». Паримия – это отрывки из Ветхого Завета, предназначенные для богослужебного чтения. Сейчас паримийника нет. Все паримии помещены в других книгах, в книгах, содержащие службы тех праздников, для которых они предназначены. Паримии есть в Триоде, постной и цветной, и в Минее. А отдельные книги, посвященные паримиям, не существуют. Итак, вторая категория – библейские чтения – Евангелие, апостол, и в древности к этой категории принадлежал паримийник. Третья категория – библейские песнопения. Оказывается, тексты Священного Писания используются не только как чтение, а существуют песнопения, взятые из Библии. В Библии содержится, как, я думаю, всем вам хорошо понятно, множество стихотворных произведений. В Библии очень много поэзии, очень много стихов. Здесь и псалтирь, и песни Священного Писания, и такая книга, которую, может быть, не всем хорошо известна, «Песнь песней» и так далее. В Библии очень много стихов. И эти стихи издревле было принято исполнять певчески, петь. Например, известно, что с самых первых веков христианского богослужения псалтирь исполнялась нараспев. Так оно происходит, в общем, и по сей день. Итак, библейские песнопения. Из книг, которые содержат библейские песнопения, в настоящее время существует, пожалуй, только «Следованная псалтирь». Такая книга, специальным образом составленная, которая содержит саму псалтирь, предназначенную для использования на службе. И кроме нее, здесь помещена еще масса текстов богослужебных, благодаря чему псалтирь получила свое название «следованная псалтирь», то есть псалтирь с последованием других различных служб. Четвертая категория – книга, содержащая молитвы дня, тексты дневных служб. В курсе наших бесед о богослужении мы неоднократно говорили об этом. Речь шла о том, что в церкви существуют дневные молитвы, которые еще принято называть дневным богослужебным кругом. Это вечерня, повечерие, утренние часы и так далее. И специальная книга, которая содержит все эти дневные молитвы церковные, называется «Часослов». Как раз «Часослов» и отражает вот этот дневной богослужебный круг. А также весь материал «Часослова» содержится в книге «Следованная псалтирь». Пятая категория книг. Гимнографические песнопения. Мы с вами говорили, что такое гимнография. Гимнография – это церковная поэзия, предназначенная для пения. Все то, что создано было христианскими поэтами, христианскими песнотворцами за все века существования и развития церковного богослужения. Гимнография. В каких же книгах помещены эти гимнографические песнопения? Прежде всего, это уже хорошо знакомые нам три книги. А кто их? Минея и Триодь. Как раз те три книги, которые, соответственно, отражают собою три круга праздников. А кто их отражает? Седмичный круг праздников, Минея – годовой круг праздников, связанных с неизменяемыми датами, то есть месяцеслов. И, наконец, Триодь, постная и цветная, отражает годовой круг праздников, переходящих, связанных со Святой Пасхой. Итак, в основном весь гимнографический материал, который наша церковь использует, помещен в Минее, Триоде и Актоихе. Конечно же, кроме гимнографии, в этих книгах содержится отчасти и другой материал. Например, в каждой из этих книг есть целый ряд библейских чтений. Но все-таки основное, что в этих книгах напечатано, это именно гимнография. Под шестой категорией богослужебных книг мы разместим оставшиеся до нашего времени сборники жанров богослужебных текстов. Это акафистник, сборник акафистов, канонник, сборник канонов, хотя в канонике также помещены не только каноны, но и множество различного другого материала. Ирмологий, сборник ирмосов, также расширенный и дополненный другими текстами. То есть те сборники по жанрам, которые сохранились и существуют до нашего времени. Седьмая категория. Ее необходимо ввести, хотя эти тексты, которые содержатся в книгах этой категории, в нашем богослужении давным-давно уже нет. Я имею в виду назидательные чтения. Наше церковное богослужение так устроено, что оно подразумевает в себе непременно целый ряд назидательных чтений, то есть чтений, которые сопровождают молитвы. Чтений из толкового Евангелия, толкового апостола, писаний святых отцов, торжественных слов проповедей на самые большие праздники, житий святых и так далее. Итак, седьмая категория книг – назидательные чтения. Но так как уже в течение нескольких веков в нашем православном богослужении эти чтения не используются почти совсем, то и книги, принадлежащие этой седьмой категории, нужно признать отошедшими в историю. Назидательные чтения уже много веков отсутствуют в нашем церковном богослужении. И это необходимо признать очень большой потерей для нас с вами. То, что древние христиане имели возможность слышать, те замечательные слова святых отцов, жития святых, толкования на отрывки из Евангелия апостола и так далее, несомненно, очень сильно обогащали духовную жизнь людей того времени. И, наконец, последняя, восьмая категория, под которую можно подвести одну очень важную книгу, которая регулирует все богослужение, которая, можно сказать, сводит воедино материал богослужебных книг всех предыдущих семи категорий. Это типикон. Типикон, то есть устав богослужения. Именно в уставе мы можем найти правила и образцы совершения церковных служб, то есть какие тексты из каких книг, в каком порядке и в каком сочетании необходимо использовать, чтобы совершать богослужение соответственно с древней традицией и с преданием церковным. Типикон является регулятором богослужения и сводит материал всех богослужебных книг в стройное и гармоничное единство. Таким образом, в этой достаточно сложной системе богослужебных книг, насчитывающей целых 8 категорий, мы имеем исторически обусловленный и, на наш взгляд, правильную и сбалансированную систему богослужебных книг в том виде, в котором они существовали ранее и в каком они сохранились в богослужении Православной Церкви до нашего времени.
Из всего, что мы сейчас говорили, мы ясно видим, что богослужебный устав не есть что-то затвердевшее, костное. Это как живой организм, который приспосабливается к тем условиям и к тому времени, в котором он используется.
Богослужение всегда изменялось на протяжении всей истории Церкви. Век от века, эпоха за эпохой меняли наше богослужение, в чем-то развивали его, в чем-то в какой-то период истории упрощали то богослужение, которое совершалось ранее. Богослужение непосредственно всегда было связано с молитвенным опытом церковных людей. Как люди молились, так и совершалось богослужение в церкви в их время. В этом смысле богослужение может служить таким показательным моментом, такой лакмусовой бумажкой, которая отражает реальную духовную жизнь церковных людей и реальный их молитвенный опыт.
На этом на сегодня мы закончим.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Многоценная жемчужина. О святителе Игнатии Брянчанинове вам рассказывает Александр Николаевич Стрижов, писатель и публицист, член Союза писателей России, редактор полного собрния сочинений святителя Игнатия, выпущенного в свет издательством «Паломник». Часть первая.
Великий угодник Божий, святитель Игнатий Брянчанинов, это гордость отечественного богословия и гордость отечественной словесности одновременно, потому что помимо великих свершений, которые были сделаны святителем Игнатием в богословии и для истории церкви, он еще и очень важен для всех нас, православных людей, и как представитель классической литературы русской, то есть он и великий русский писатель. Конечно, жизнь его, она расписана во многих книгах. О святителе Игнатии многие наши радиослушатели знают и читали его, конечно, произведения и наслышаны из его биографии, но я все-таки вкратце напомню вам, мои дорогие. Святитель Игнатий в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов родился в 1807 году в поместье отца в селе Покровском в Вологодской губернии, теперешней Вологодской области, в 80 верстах от Вологды. Это старинная, такая, я бы сказал, устоявшаяся дворянская семья со своими строгими правилами, а отец будущего святителя, он особенно был строгий с детьми, поэтому, когда свое детство вспоминал святитель уже в зрелые годы и в последние годы жизни, он всегда вспоминал вот ту строгость, в которой он рос. То есть не позволялось лишним ничего делать, не то, что не положено. Надо было вести себя строго по всем правилам светского этикета. И поначалу Дмитрий Александрович шел по линии светской. Он поступил в военно-инженерное училище и готовился стать военным инженером. Но надо сказать, что с самого раннего детства тянулось его сердце к святости, к святыням, и ему хотелось направить свои стопы по духовной линии. Поэтому уже в юные годы Дмитрий Александрович, как он в миру назывался, он путешествовал много, а лучше сказать, паломничал по святыням святорусским и побывал во многих обителях, в которых он искал себе место для вот такого пристанища молитвенного, чтобы там остаться на всю жизнь. И, в общем-то, если вот так посчитать, сколько обителей он обошел, то их получится 15 обителей. Вот, пожалуй, все. Тут и обитель Александра Свирского будет, и Плащанская обитель, и Оптина пустынь тех лет, 20-е годы 19 века, вон когда. Только еще, собственно говоря, та же Оптина пустынь только становилась. Это еще первые старцы живы были. И вот будущему святителю посчастливил со многими великими старцами быть знакомым, беседовать с ними, научаться от них опыту. Скажем, вот тот же Макарий Оптинский, великий старец, с ним общался святитель. И он даже хотел остаться в той же Оптиной пустыне, но ему надо было подчиняться церковному начальству, конечно. И вот его направили вначале под Петербург в Сергиеву пустынь. Это была разоренная обитель, хотя она вообще считалась такой привилегированной в отношении посещения ее. Ее посещали великие князья, она была даже под приглядом самого государя-императора, но жизнь монастырская была разлаженной там. И когда святитель был назначен наместником, то он приложил огромные усилия, чтобы эта обитель была процветающей. Надо сказать, что Дмитрий Александрович, а в монашестве Игнатии, он приложил, конечно, огромное еще усилие для того, чтобы завязать знакомство с ведущими людьми, которыми прославилось наше национальное искусство, скажем, для того, чтобы наладить пение в обители. Он познакомился с Глинкой, он привлекал лучших архитекторов для того, чтобы воздвигнуть то или иное монастырское здание. Он приглашал лучших певчих, чтобы достигнуть такого совершенного распева. И за что бы ни брался, он приглашал самых ведущих мастеров. Все, что было в обители самым совершенным. Надо сказать, что святитель Игнатий обладал исключительно утонченным и совершенным художественным вкусом. Он был одарен от самого Господа вот художественными дарами, причем самыми разнообразными дарами. Он мог, конечно, очень говорить квалифицированно и о поэзии, и о прозе, и мог из истории отечественной сказать нечто такое, что и специалисту это не всегда доступно было. То есть это исключительно широких познаний человек. Но вот именно еще для него характерно то, что он обладал художественным вкусом. Да и вращался он в таких кругах, где, собственно говоря, культивировался этот вкус. Ведь он был в молодые годы вхож в кружок, а Ленина, это был такой подвижник искусства, салон держал в Петербурге, а в этом салоне собирались такие люди, как баснописец Крылов, как переводчик Гнедич и многие другие известные литераторы, и с ними непосредственно общался будущий святитель. Это все для него было крайне интересно, что касалось отечественного слова, что касалось отечественной литературы. Он следил за этим постоянно и очень тщательно. А потом он сам стал писать. Писать он стал рано, но помнил завет, который ему старцы давали, что печататься надо не раньше, как поравняется 40 лет. И вот до 40-летнего возраста святитель ничего в печать не отдавал. Он писал, складывал в стол, и потом он это все не раз просматривал, перечитывал, еще, что называется, подчищал, то есть правил. И только после этого он отдавал в печать, причем печатались вначале его стихи в прозе. Их по-другому трудно назвать, потому что это такие поэтические творения, написано взволнованным языком, утонченный лиризм в них чувствуется, и в то же время богословская великая мысль присутствует всегда. И если вот мы потом прочтем какой-нибудь кусочек из его творений, вы почувствуете, как интересно он с самого начала стал писать. А прочтем мы с вами как раз вот изначальных его опусов, один отрывок, для того, чтобы дать понять, как владел языком святитель. И потом, более поздние годы, когда он великие свои творения будет создавать, скажем, аскетические опыты, его наставления монашествующим, слово о смерти и множество других, и письма, его многие сотен писем сохранились. Это несколько сотен таких писем. Письмами их можно назвать условно в какой-то мере, потому что это по существу трактаты. Никогда не писал святитель писем просто так, вот как некоторые из нас пишут. А он писал по какому-то поводу, а дальше развивал свои богословские умозаключения. Так что это в какой-то мере небольшие трактаты богословские. В этом отношении они очень ценный для читателей разных сословий, не только духовного звания, но и обычных мирян, которые почерпнут из этих писем очень много для себя полезного. Надо сказать, что этот святитель никакого духовного образования не получил. Это вот очень интересный факт сам по себе. В русской церкви таких мало найдется подвижников, я имею в виду, которые бы занимали кафедру епископскую и написали великие труды, не имея никакого богословского школы. школьного образования, но он был, конечно же, самый образованный в богословии человек. Я в свое время даже несравненно был более велик, чем многие его современники, безусловно, потому что он так работал плотно над собой, и он овладел языками, и, естественно, конечно, древними языками для того, чтобы читать святых отцов, их творения в подлиннике. Поэтому, скажем, его книга «Отечник» составлена по творениям святых отцов, и этот «Отечник» читается всегда в монастырях, и, конечно, для келейного чтения он необходим совершенно. Все выбрано святителем для этого сборника из подлинных текстов творений святых отцов, ну и в великолепном, конечно, переводе своем, потому что мы уже о литературных достоинствах его пера говорили. И это, конечно, редчайший дар. Под конец жизни, когда уже побывал святитель на Ставропольской и Черноморской кафедре, это, собственно говоря, предгорье Кавказа, это самое сейчас место очень опасное, и тогда оно таким же было, проходила линия боевых порядков, и надо было навести и мир, и порядок, и все должны были почувствовать, что мирная жизнь все-таки лучше, чем все эти стычки. И святитель здесь приложил много усилий, как патриот, к тому, чтобы навести порядок мирной жизни в его этой обширнейшей епархии. Ему это удавалось. Он, конечно, знал точно, что делается на боевых порядках. Он переживал, он даже давал военачальникам свои рекомендации личные, как лучше это дело поставить. То есть он еще и выступал как гражданин.
О святителе Игнатии Брянчанинове вам рассказывал писатель и публицист, член Союза писателей России, редактор полного собрания сочинений святителя Игнатия, выпущенного в свет издательством «Паломник» Александр Николаевич Стрижов. В музыкальном оформлении передачи прозвучало величание святителю Игнатию в исполнении хора Ставропольской духовной семинарии. Передачу подготовила Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. Однодум. И тут голова и рассказала Рыжове, каков он во всех делах своих. — Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Лаской и велел позвать к себе Рыжова. Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, и же по подчинению. — Откуда вы родом? — спросил его Ланской. — Здесь, на Нижней улице родился, — отвечал Рыжов. — А где воспитывались? — Не имел воспитания. У матери рос, а матушка пироги пекла. — Учились где-нибудь? — У дьячка. — Исповедания какого? — Христианин. — У вас очень странные поступки. — Не замечаю. Всякому то кажется странно, что самому не свойственно. Ланской подумал, что это вызывающий дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил, — Не держитесь ли вы какой-нибудь секты? — Здесь нет секты, я в собор хожу. — Исповедуетесь? — Богу при протопопе каюсь. — Семья у вас есть? — Есть жена с сыном. — Жалование малое получаете? Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся. — Беру, — говорит, — в месяц 10 рублей. А не знаю, как это, много или мало. — Это немного. Доложите государю, что для лукавого раба это мало. — А для верного? — Достаточно. — Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь? Рыжов посмотрел и промолчал. — Скажите по совести, быть ли это может так? — Отчего же не может быть? Очень малые средства. Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно. Но зачем вы не проситесь на другую должность? А кто же эту занимать станет? Да кто-нибудь другой? Разве он лучше меня справит? Теперь Ланской улыбнулся. Квартальный совсем заинтересовал его не чуждой теплоты душу. — Послушайте, — сказал он, — вы чудак, я вас прошу сесть. Рыжов сел визави с надменным. Вы, говорят, знаток Библии? Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповеди запрещена, я лгать не стану. Хорошо. Уважаете ли вы власти?
Не уважаю.
За что?
Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.
Да, вы откровенны. Благодарю.
Вы тоже пророчествуете?
Нет. А по Библии вывожу, что ясно следует.
Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?
Рыжов отвечал, что может, и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».
— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.
Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал. Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини — не будет иметь спокойного конца. На отлинеенном поле против этого места отмечено исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича.
Покажите еще что-нибудь.
Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем. Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится, надо ожидать особенного наказания. И на поле опять отметка. Исполнилось. Зри страницу такую-то. А на той странице запись о кончении юной дочери императора Александра I с отметкою. Сие последовало за назначение налога на лес. — Но позвольте, однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность? — Да, а греть воздух в жилье составляет потребность. — Вы против собственности? — Нет. Я только, чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло. — А как вы судите о податях? Следует ли облагать людей податью? — Надо наложить. И еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного. Вы ниоткуда это учение не почерпаете? Из священного писания и моей совести. Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени? Все другие источники нечисты и полны суемудрия. Теперь скажите в последнее. Как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали? Что пишу, то про себя пишу. А что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи. Почему цареву? Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными. Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь. Рыжов посмотрел на него с сожалением и отвечал. — А какое же зло можно сделать тому, кто на 10 рублей в месяц умеет с семьей жить? Я мог велеть вас арестовать. Вас строги, сытей едят. Вас сослали бы за эту дерзость. Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже? И где бы Бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно. Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову. — Характер ваш почтенен, — сказал он и велел ему выйти. Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту, и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов. Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали: «Он у нас такой некий этакой». Более положительного из них о нем никто не знал. Прощаясь, Ланской сказал Рыжову: «Я вас не забуду и совет ваш исполню. Прочту Библию». «Да только этого мало». — А вы и на 10 рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов. Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал: — Чудак, чудак! Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего однодума и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение. Глава 13. Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигарич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневной сутолкою. Как вдруг, нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное. Квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство Владимирский крест. Первый Владимирский крест, пожалованный квартальному. Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сия чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского. Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух: «Чудак, чудак! А в однодуме против имени Ланского отметил быть ему графом, что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было не на чем. Кавалер Рыжов жил почти 90 лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем однодуме, который, вероятно, и сдержан был при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было сомнительно. Рыжов и Вере был человек такой, некий этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме одной дряни. Чем и да будет он помянут в самом начале розыска о трех праведниках.
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.